Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
Из документальных сводов того, о чем стоит всегда помнить, к чему будем обращаться за последние годы исследованным, это я бы назвал вот «История сталинского ГУЛАГа», семитомное собрание документов, Государственный архив Российской Федерации его выпустил, и вот первый том «Массовые репрессии в СССР», предисловие к тому как раз попросили предисловие написать Александра Исаевича, он написал предисловие к этому собранию. Из того, о чем я буду рассказывать, это вот исследование, книга памяти «Бутовский полигон». У меня здесь третий выпуск, в котором опубликован отчет об исследованиях на Бутовском полигоне. Лидия Алексеевна присутствует здесь. Вот у нас, к счастью, как создатель этой книги памяти, этого мартиролога, один из авторов отчета об исследованиях на Бутовском полигоне. Часто спрашивают меня о статистике. Сколько же все-таки вы считаете репрессировано в Советском Союзе? Разные существуют миллионы. Одни называют одни миллионы, другие – другие миллионы. Но нет у меня, может быть, права отвечать на эти вопросы, потому что я специально вот статистикой и общей статистикой не занимался. Просто я для себя как-то оценивал и прикидывал. Важна была задача другая. При начале работы над книгой памяти мы решили, что мы не пропустим ни одно имя. Вот «Ленинградский мартиролог» – это из редких книг, где мы выдержали первоначальную задачу, и мы в 12 томах указали всех, не пропустили ни одного, всех, кто приговаривался к расстрелу, либо вносился в расстрельные списки, кого хотели расстрелять или по тем причинам не расстреляли, и был расстрелян в 1937-1938 году по Ленинградской области. Из этого вот и общая цифра, я вам ее называл. Но в целом в России, в той большой России, которая была землей наших предков до 1917 года, вот на этой территории, на территории бывшего Советского Союза, который для меня не является Россией, это было своеобразное государственное образование, оно называлось «Первым в мире государством рабочих и крестьян», на территории России организованное, и в каком-то смысле исторически Советский Союз перебил, перешиб ту Россию, которая была до него, временно, временно. Это теперь мы после Советского Союза пытаемся снова говорить о России, о новой России, в какой-то степени от каждого и от времени зависит, что такое будет. Вот на этой большой территории, по моим представлениям, а я работаю с сайтом «Возвращенные имена» с помощью людям в поисках сведений о пропавших без вести и погибших, по моим представлениям, в общем ряду пропавших, погибших без вести в 20 веке от войн и репрессий, но начиная с Первой мировой, вот от революции, наверное, по моим ощущениям, примерно около 50 миллионов человек. И вот я произношу эту цифру, и она даже вот сейчас довольно спокойно, будничное звучит, и она все равно никого не устроит. Кто-то при этом в нашей стране скажет: «Да ну что вы, одних репрессированных было 50 миллионов, у нас вообще еще больше». Другие скажут: «Да ну что вы, какие там миллионы, увы, завысили». Что тут можно сказать? Ничего не скажешь. Дело в том, что у нас, во-первых, я это оцениваю как общую цифру. Я даже не могу выделить, часто отделить войны от репрессий. Мы даже иногда в семьях уже путаются, от чего человек, когда он сгинул. Во время войны ведь репрессии также точно продолжались. Это же понятно. Но понятно другое. Мы до сих пор, допустим, при всем нашем разговоре о памяти о войне, что она такое знаменательное событие в истории страны, победоносная война, она столько придала нашей стране, вот близится ее очередной юбилей 70-летний, мы не знаем количество погибших в войне и пропавших без вести, оно неизвестно. На сайте Министерства обороны, с которым я работаю каждый день, говорится о том, что там, по-моему, сейчас, наверное, указывается, что около 9 миллионов имен. Но вот начинаем поиск конкретный по этим именам. Значит, об одном человеке мы можем найти до 10 документов. Указания в книге памяти, список помогильный по какому-нибудь памятнику и могиле, ведомость фронтовая о том, что человек погиб, обращение родственников после войны и так далее. А о другом, о многих, вообще ничего нет до сих пор, никаких сведений. Кроме того, там есть вторая тяжелая часть. Кто такие пропавшие без вести, которые числятся на этом сайте, и каким образом о них стало известно, как что они пропавшие без вести? Большинство документов, обнародованных на сайте Министерства обороны, гласят следующее. Начиная с 44-го для освобожденных территорий, а больше 45-й, 46-й, 47-й год пытались учесть тех, кого призывали, и которые не вернулись с войны, опросами посемейными, подобными. И родственники говорили, что с такого-то времени связь потеряна с человеком. На этих основаниях его признавали пропавшим без вести. Иногда набрасывали несколько месяцев на будущее с тем, чтобы не ошибиться, что он точно уже пропал без вести. И фигурируют вымышленные даты, просто формальные, что человек пропал без вести. И государство ничего не могло сказать об этих людях. Ничего. Значит, мы статистику той войны, которую память чтим, не можем назвать полностью. А что тогда говорить о памяти о репрессиях? Она пришла в общественное сознание позднее, ее чурались, это была какая-то другая часть памяти. Вообще говоря, это абсурд. Но как национальную память можно разорвать и разгородить какими-то загородками, заборами, как у нас это было в стране? Она единая. Вот для семьи она единая. Один человек погиб на фронте, другой в блокаду, третий был репрессирован, расстрелян. Его всю войну и блокаду ждали, думали, вернется из лагерей. Врали же, говорили, 10 лет без права переписки. Память едина, она однородна, она должна теперь, по крайней мере, так восприниматься. Мы не должны пугаться ни той, ни другой части памяти и все имена назвать. Но это задача огромного будущего. В этом смысле назвать все имена по репрессированным, может быть, в каком-то смысле было бы легче, чем по войне, будь на то политическая воля. Серьезная, мощная сегодняшняя политическая воля. Потому что в государстве учета и контроля все-таки тех, кого арестовывали, заводили вот эти все тома дела, все имена должны быть учтены. Конечно, за некоторыми исключениями, за период, не берем это период тяжелой гражданской войны и так далее, но вот после гражданской войны. И вот в последующие годы все имена должны быть известны, но они просто еще не обнародованы. Для поиска это принципиально важно. Мы нашли и можем найти практически, почти все имена. Мы не можем найти другое, концов. Да, вот, допустим, мы знаем, вот такие-то люди арестовывались. А что с ними дальше стало? Вот по тем, кто эмигрировал, кто после 17-го года огромным потоком ушел с нашей земли, остался за рубежом. Изданы многотомные книги, мартирологии, незабытые могилы. Там не некрологии публиковались, там за могилами ухаживали. Множество, если люди были достаточно известные, обо всех все известно. Почти обо всех, в огромной степени. И всегда задаю один и тот же вопрос, и прошу, а особенно прошу задавать этот вопрос родственников этих несчастных, которые ко мне обращаются. Задавайте вопрос ваш законный. Где наши незабытые могилы? Где могила каждого конкретного человека? Если мы проникнемся такой мыслью, что мы обязаны это все знать, мы найдем куда больше. Вот такой мыслью задаются поляки, что часто не удовлетворяло наши архивы. Они говорят, то есть как это так? Вот он вот был арестован, у вас есть следы, он попал туда-то. Дайте данные, где что с ним стало, где могила? Мы также точно должны спрашивать. У нас пока получается иногда, что мы для иностранцев больше ответов даем на такие случаи, потому что они больше допытываются. К сожалению, по моим представлениям, до сих пор засекречен ряд документов, связанных с погребениями расстрелянных. Это очевидно, мне это известно. По местам нахождения того, что нашли. Например, в Тверской области под Тверью, как было обнаружено место расстрелов Медное, совместный теперь российско-польский мемориальный комплекс. Приезжали сотрудники центрального аппарата госбезопасности из Москвы с картами привязки. Это место было обозначено на картах, оно было достаточно известно. Такого же рода документация известна по Харькову, например, когда искали места связанные. Вот когда с иностранным поиском, почему у нас такая, я не понимаю, печальная в стране традиция. Почему для иностранцев надо как-то вот каким-то органом расшибиться, а что-то мы где-то чего-то такое пропустим? Значит, существует, значит, мы знаем. А почему мы тогда не знаем, где Вологде, где там могильник расстрелянных? Там много тысяч людей расстреляли. Где в Архангельске? Где еще в целом ряде городов крупных, где такого рода могильники? Пусть мы не знаем индивидуально какую-то могилу. С этим вообще плохо, мы их не знаем. Да и могил-то не было, это не могилы. Но пусть мы хотя бы знали, где эти большие ямы, куда людей сваливали. Мы их не знаем. А что тогда рассказывать этим родственникам репрессированных? Несколько лет назад я взял себе правило говорить все. Вот все, что знаю, всем. И родственникам тех, кого репрессировали, и родственникам тех, кто репрессировал, которые тоже ко мне иногда обращаются. Говорю правду, все, какую знаю. О своих исследованиях по раскопкам, о документах, которые я видел. Ну, 2-3 самых важных моих представления об этом, поскольку я себя считаю, ну, как теперь говорится, позиционирую, да, кто я есть такой. Я, учитывая то, что 25 лет этим занимаюсь, есть уже свидетель исследования архипелага ГУЛАГ, который существовал в нашей стране. А в частности, свидетель и участник исследования книги «Архипелаг ГУЛАГ», которая этому посвящена. 95-й год, весна, мне звонит Лидия Корнеевна Чуковская. Обратилась с просьбой рассказать о могильнике Левашова, где, скорее всего, погребен ее муж Матвей Петрович Бронштейн. И я начинаю рассказывать, что это есть признанное место захоронения жертв. Тут же меня останавливают. И со всей глубиной чувства к слову говорит: «Анатолий Яковлевич, какие? О чем вы говорите? Каких захоронений? Какое место захоронений?» Это мне напоминает только такого же рода фразы: массовое нарушение социалистической законности в период культа личности Сталина. Это все казенные, чудовищные слова, за которыми нет людей. Но мы, по крайней мере, должны стремиться к точности того, о чем мы говорим. Значит, в лучшем случае, наверное, можно сказать, погребение. Этих людей никто не хоронил. Я вот тогда... Мне посчастливилось в начале моей работы такие встречи, такие обращения, такие мысли. И с такими людьми я стал обращать вот это вот тщательнейшее внимание тому, о чем говорю, как говорю. Кричать об этом невозможно. Сама тема кричит, значит, какой-то сдержанный тон, аккуратный сбор свидетельств, подбор, каждый раз взвешиваешь, подбираешь слова, чтобы они заставляли думать, задумываться самых разных людей. Да, мы до каждого не достучимся, но тот, кто может понять, пусть поймет. И как была права Лидия Корнеевна? Я изучил эти все документы о расстрелах, я увидел всю эту туфту, и я увидел, в конце концов, раскопки. Конечно, какие там похороны, какие уж там похороны. По определению не моему, а моего коллеги по раскопкам Бутовского полигона Юры Смирнова, археолога, то, что мы открыли в одной из траншей, раскопки проводились по благословению святейшего Алексея. Мы разрезали квадрат, примерно 12 квадратных метров, одной из глубоких расстрельных траншей Бутовского полигона. С поверхности и с борта захоронения, погребения, чтобы понять, что такое перед нами. И вот, ну, не все археологи смогли работать. Да и мы не ожидали, что увидим перед собой, как бы сказать. Для меня это было какое-то вещественное, наглядное, вот фабрика смерти подземная. А Юра говорит, это культурологически, это помойная яма больше всего, это не могила. Действительно, причудливая смесь того и другого. Значит, штабелем в 6 слоев на 4-метровой глубине были сложены люди, сверху было видно, что достаточно много упорядоченности в этом. Потом при раскопках я вдруг расчищаю в одном месте кругляш древка, который уходит в глубину под останки вертикально, ровно через метр-другой, еще там через метр-другой. Квадраты. Так как вот мы квадратами при раскопках отмечаем, чтобы чертеж делать раскопок, там квадраты этих кольев. Очевидно, мы же до конца это не раскрывали все это, но не было таких ни физических сил, ни моральных, никаких. И задача была оценить это все. А эксгумации или перезахоронения мы задачу не могли поставить. Это же десятки тысяч людей в этих траншеях. Значит, но по реконструкции получается так, что нам повезло, что мы попали на границу двух погребений единомоментных. Поэтому стала понятна технология, которую использовали. Это же продуманная была технология. Это как при заготовках или при каком-то машинном производстве кто-то разработал, как это все сделать. Значит, вот экскаватор карьерного типа «Комсомолец» рыл эти длинные огромные траншеи. Образовывалась траншея. Проводится ночной расстрел. Несколько сотен, видимо, человек по-разному в разные дни. Ну, допустим, в Москве больше веришь датам расстрелов. Тут не надо было никого, может быть, отчасти так доставлять. Они уже в московских тюрьмах находились. Кроме того, там не та только запись групповая, а индивидуальные даты размечены по предписанию на расстрел напротив каждого. Значит, из этого понятно, да, что в такую-то ночь или такой-то день столько-то человек расстреляли. Вот мы, видимо, попали на одну единомоментное погребение. Их туда сбрасывают, растаскивают внизу, так, чтобы было поплотнее. Среди этих колей, которые служат поддерживанием поленницы из пяти слоев людей, останков людей. И наверх набрасывают все непригодившееся, потому что везут их, и вообще расстрелы полагалось, уже долгие годы практика такая была, как правило, изымали одежду, личные предметы часто изымали, поэтому трудно вот в погребениях большого времени террора идентифицировать людей. Вот, значит, все, что не пригодилось из этого, наброшено на людей, а часть этого всего разворовывалась и бралась сотрудниками НКВД себе или сдавалась в пользу государства. То, что совсем не пригодилось, вот оно навалено было на людей, как вот точно в помойной яме. Валенки, сапоги, одежда, плащи, платок женский, вот все такое. Одновременно разбитая бочка, обручи какие-то, известь, битое стекло, бутылки, видимо, много пили, и три пары вывернутых резиновых перчаток. Как я себе не представлял, что такой же быт был, такое же время. Вот такие же, как у нас эти желтые резиновые перчатки бывают, вот такие три пары, вот сдернуты с руки, прямо в таком виде брошены. Видимо, те, кто растаскивал, они пользовались такими перчатками. И огромный пень какой-то такой, типа дубового, брошенный на голову прямо людям. И все это, бульдозер это все землей засыпал на глубине 4 метров с запасом, образуя стенку для следующей ячейки. И вот таким квадратно-гнездовым методом рационально, поскольку план известен, десятки тысяч людей идут расстрел, чтобы это все уместить, так рационально идет заполнение этих ячеек. Так было на одном из главных могильников из крупнейших Подмосковья. И вот мы начинаем обследовать эти останки. Не находим отверстий пулевых в черепах. Это же мы все знаем, расстреливали вот так-то и в затылок, и черепа, это все описано, мы знаем. Нет, нет отверстий пулевых, нет. Из 57 черепов, наконец, я нашел одно отверстие в одном из черепов. Потом нашел двойное выходное отверстие в черепе, который был под этим дубовым пнем как раз. Двойное входное в затылочной части и двойное выходное параллельное. И еще потом, после моего отъезда, еще нашли два. Значит, только в 4 из 57 были пулевые отверстия. А так были странные какие-то вмятины на костях. Значит, экспертиза показала, что это удары тупыми предметами по костям. Но остальное дело реконструкции, дело представления. Всегда же должна быть какая-то рабочая гипотеза. Как же это все, в чем дело-то? Как рабочее представление мы себе это потом представили. Для начала, до того, как мы это все описали, представили в отчете, у меня было два сильнейших впечатления. Первое. Когда я расчищал ладонь на дне этого раскопа скальпелем, там хорошая сохранность суглинок. И земля, конечно, не все. Именно земля сохранила форму пальцев руки. Потом вижу, понимаю, что это переплетенные пальцы. И вот расчистил две ладони с переплетенными пальцами, брошенные руки навзничь друг к другу. Листок зеленый упал сверху, покружился. Я для себя точно решил. Вот чувство было одно, что они были живы, когда их закапывали. Но потом, чтобы понять, вот что же, почему нет пулевых отверстий, когда мы сопоставили с документами, то, видимо, это совпадает с реконструкциями других всех подобного рода вот всех исследований. Дело же не было в том, чтобы привести приговор в исполнение. Прокурора не было, судмедэксперта не было, который фиксировал бы казнь. Была задача людей, приговоренных, стереть с лица земли и отчитаться об этом произведенном, об убитых. Поэтому неважно было, расстреляли, не расстреляли, были разные способы. В Москве, в частности, как выяснилось, для доставки, для расстрелов на стрелковый полигон, значит, расстреливать там можно было на месте, использовались фургоны с введенными выхлопными трубами фургоны. Ну, первые аналоги у всех сразу возникают, нацистский режим, вообще все это аналоги только такого рода. Еще я изучал нацизм, а семья была в оккупации когда-то в Беларуси, потом отец служил в СВГ. Я Вторую мировую хорошо себе представлял по всем ее зверствам. Все наши аналоги, которые мы открываем, они только с этим сопоставимы. Но тут в данном случае есть отличие. Не было задачи умерщвления их в этих самых фургонах. Просто их для успокоения, это слово чекистское, успокоить. Вот если кого везут на расстрел, а он волнуется, тоже слово чекистское, его надо успокоить. Успокоить как? Дубиной по голове, по ключицам, в сердце, в живот, по коленям бить. Это значит успокоить. Человека, который вдруг выплюнул кляп или начинает кричать что-то мне, прокурора и так далее. Значит, вот для успокоения в таком виде их привозили к месту расстрела. А зачем их тогда, некоторых из них уже? Некоторые из них уже тогда, ясно, не подавали признаков жизни, можно было закапывать как, собственно, угодно. Это вот по раскопкам. И по документам я исследовал, только не опубликовал все, может быть, до поры до времени, может быть, когда-нибудь опубликуем, расследование по расстрелам в Медвежьегорске. Там тоже вся технология абсолютно мне ясна, поэтому я в очерке о соловецких этапах расстрелянных, я там сдержанно и сжато описал, как все происходило, как вызывали из камер, как приводили в комнату вязки рук, там вязали руки, говорили, к этапу годен, все врали, там и все описано было потом. Чекисты мне рассказали, как все происходило. Но поразительно не это сама даже церемония, о том, как они потом грузовиками в 5 штабелей под брезентом возили в лес и уже дохлых людей сваливали в яму, кого-то застреливали, а поразительнее в данном случае для меня уже было не это. Уже я видел, самое страшное был Бутовский полигон. В данном случае мне были важны документы. Ну, во-первых, было документальное подтверждение, что один из этих мастеров любил совать людям иголки под ногти. Не следователь, который добивался показаний, а перед тем, как везли на казнь людей. И, понимаете, это не иррациональное, это не из сугубо садистское, что можно было бы подумать, что я часто думал, и сейчас забываю иногда, что дело не в этом. Дело в том, что там тоже есть этому объяснение. Там одного мучили, говорит, зачем мы его мучили, этого Накельбурга? А затем, чтобы выпытать, где у него на воле спрятаны деньги или еще что-нибудь, вот перед уже расстрелом. Так вот, там сохранились описи изъятого перед казнью у людей. Финотдел НКВД сданного. Ну, не все поступало в финотдел НКВД, там они держали на чердаке все, раскрадывали, перешивали себе одежду тех, кого расстреливали, родственникам отправляли в посылках эти все вещи и одежду, но часть-то надо было точно же сдавать в финотдел НКВД, перед государством, потому что они обязаны были отчитываться. Эта практика существовала с 19 года примерно. Я вот в документах о расстрелах 19 года уже видел эти изъятые там запонки, крестик, нательные, еще что-то, предметы начали изымать. Первые расстрелы в 18 году проводились-то там еще с революционным пылом, всех их в яму и все, такие же ямы, также безрассудно, но с предметами, все туда в землю. А потом стали в пользу государства изымать. Так вот тут написано, шинелей столько-то, платьев столько-то, костюмчик подростковый, гармонь рваная, микроскоп, крестики, образки, иконки, монеты. И есть строка «зубы и коронки белого и желтого металла». Я вот думаю, как многие догадываются, что и до этого доходило дело. На Бутовском полигоне возле раскопа сидел как-то однажды, склонившись надо мной, человек, видимо, долго. А я как раз расчищал. Поднимаю голову, сидит на корточках пожилой человек, долго на меня смотрит. Было тяжелое очень чувство, потому что ему отвечать, если начнет расспрашивать? А он вдруг заговорил сам, говорит, мне сказали, что тут отец расстрелян. Я вот пришел на это место, вот вижу, что вы делаете. знаете, что, хлопцы, вы хорошее дело делаете. Это надо для памяти обязательно. А может быть, вдруг вы найдете моего отца. У него, знаете, вот тут была вот такая вот коронка. Дал описание. И мы через 3 дня нашли такие останки. Через 3 дня. Это вот я рассказываю для того, что часто, особенно у родственников погибших, которым, ну, понимаете, каково это все узнавать и слушать. Боже мой, мне рассказывать тяжело. А им все это узнавать. И некоторые остаются, категорически не верят, что убит был. Нет, он где-то там в лагере, его потом видели живым. Документы присутствуют. Не верят и все. Не хотят верить. Сердце не хочет верить. Как-то сгинул, а может быть выжил и так далее. Но им вот приходится это все рассказывать. И в частности для того, многие же думают так. Как повезло тем, кого расстреляли. Они сразу не мучились. Расстреляли и все, не мучились, а другие мучились по лагерям, им там было тяжело и так далее. Люди, которые претерпели такие изуверские мучения пытками, допросами до расстрела, они все герои, так или иначе. А их каждого надо поименно знать.
Вы прослушали часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.